Говорит Радио Свобода. В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей праздничной программе Новый год по-турецки и по-шотландски, французское застолье, итальянские выставочные итоги года, русский европеец Михаил Булгаков. Хогмане. Самый длинный европейский праздник года, рассказывает наш британский корреспондент Джерри Миллер.
Происхождение слова «хогманей», или, как говорят шотландцы, «хогмани», уходит вглубь веков и неясно даже специалистам. Одни настаивают, что оно восходит к древнекельтскому «оге мейдне» – «новое утро», ведь шотландцы – потомки древних кельтов. Другие утверждают, что «хогманей» происходит от англосаксонского «алегмонас» – «в святой месяц». И, наконец, есть такие, кто связывает название праздника со старофранцузским «Огюнане» – «подарок в Новый год». Французы же, как известно, всегда были ближайшими союзниками шотландцев в противостоянии с англичанами. Такая же неясность существует в вопросе происхождения «хогманея». То ли он ведет историю от празднования викингами зимнего солнцестояния 21 декабря, а северная часть Шотландии несколько веков была под варяжским контролем, то ли происходит от древнекельтского праздника «Сауина». Хогманей – это не семейный праздник, в отличие от того же английского Рождества, когда семьи собираются за праздничным столом. На Хогманей нужно как можно больше времени проводить вне дома, на улице, в компании друзей, пить алкогольные напитки из любой подручной тары, веселиться и целоваться с совершенно незнакомыми людьми. Конечно, если уж встречать Хогманей, то делать это нужно в Эдинбурге. Кстати, новогодний концерт и встречу Нового года традиционно в прямом эфире транслируют по всей Великобритании именно из столицы Шотландии. На самом деле народные гуляния там продолжаются целых 4 дня. Хогмане – это самый долгий праздник всей Европы. Начинается все с 29 декабря. В 6:30 вечера факельное шествие, в котором может участвовать любой, купив факел за 5 фунтов, отправляется от кафедрального собора Сент-Джайлс в старом городе и преодолевает примерно километр до верхушки Калтонского холма, где отмечаются многие общественные события и где стоит недостроенный еще в XIX веке национальный монумент Шотландии. Там участники шествия сжигают соломенного быка и наблюдают, куда плывут облака. Если с востока на запад, то год будет хорошим. Если наоборот, то плохим. 30 декабря на главной улице нового города Джордж-стрит проходит карнавал. Но апогей хогманея в Эдинбурге – это 31 декабря. Вот что рассказывает шотландский экскурсовод Софья Соболева.
31 декабря сразу несколько событий происходит. В соборе Святого Джайлза великолепный концерт классической музыки при свечах. Он начинается в 7 часов, и, конечно, это совершенно уникальное такое событие для тех, кто вообще любит классическую музыку. В ассамблее, это такой старинный зал собраний в самом центре Эдинбурга, проходит тоже праздник, традиционные килли. Для тех, кто не знает, кто такой килли, я скажу, что это вот те самые безумные шотландские пляски, когда люди кладут руки друг другу на плечи и танцуют большим кругом, а потом разбиваются на пары и кружатся вокруг. Опять-таки, каждый может в этом поучаствовать, хотя, конечно, количество билетов, которые туда продаются, оно ограничено. Ну и, наконец, на Принцесс-стрит, на самой центральной улице города, устраивается огромная вечеринка и огромный концерт. все это спонсирует банк Royal Bank of Scotland, поэтому улица с двух сторон закрывается, вы можете приобрести туда билеты вовнутрь. Обычно на концерте выступают какие-то звезды популярной или рок-музыки, и народ собирается в садах Принцесс, общается, танцует. Ну и в 12 часов над замком, на самой высокой точке Эдинбурга, разражается изумительной красоты фейерверк, сопровождаемый классической музыкой.
Но, как говорится, продолжение следует. Как только Новый год наступил, и все шотландцы пропели «Auld Lang Syne», о чем речь пойдет дальше, группы молодежи начинают обходить дома и стучать во все двери. Никак нельзя забыть главное поверье, связанное с Хогманеем – «First Footing» – примету первого гостя в Новом году. Софья Соболева.
Если будет мужчина и брюнет, то будет хороший год. Если мужчина и блондин, то все будет несколько хуже. А если будет женщина, то вообще все будет очень плохо, вызывай пожарную бригаду. Но вот мой муж, он такой темный, по местным понятиям практически брюнет. И вот в прошлом году мы с ним обходили дома соседей с этим самым First Food. А тут, естественно, как в России, Деду Морозу все наливают. Ну, поэтому под утро мой муж уже, конечно, с трудом переставлял ноги.
Усилить шансы счастливого Нового года в доме, куда он ступит, темноволосый и смуглый незнакомец может, если принесет в дом в качестве подарка кусок угля. Полученный в подарок уголь потом бережно хранится в доме весь год, обычно на каминной полке в гостиной. Это веселое хождение смуглых или просто специально перемазанных углем молодых людей из дома в дом по соседям и родственникам, а порой и по незнакомым людям, может продолжаться аж до 3 января. Однако существует множество других обычаев и примет, связанных с Хогманеем. Хорошо на Хогманей дом очистить, сжечь в очаге немного сушеного можжевельника, заполнив дом его едким запахом. Накануне Нового года следует вычистить всю золу из камина. Но прежде чем выбросить золу, ее нужно внимательно изучить. Если там можно различить нечто, напоминающее след ботинка, носок которого направлен в сторону входной двери, то следует ожидать смерти одного из членов семьи. Если след глядит в сторону очага, то наоборот, нужно ждать прибавления. Если огонь в очаге ярко пылает утром 1 января, то вслед за теплом в дом придет достаток. Если кусок угля скатился с каменной решетки, значит, в новом году кто-то покинет дом. Удача ждет первого, кто в новом году наберет воду из деревенского колодца. Особенно это касается девушек, желающих выйти замуж. Чтобы иметь на это шанс, в наступившем году девушка на рассвете должна стремглав добежать до колодца и «to cream the well», так сказать, снять с него сливки, то есть первой набрать воду. Но это еще не все. Чтобы упрочить свои шансы, девушка должна эту воду под тем или иным предлогом дать отведать на протяжении 1 января своему избраннику. Есть и региональные вариации празднования Хогманея. Так, городок Стоунхевен на северо-востоке Шотландии славится традицией хогманейских огненных шаров. Ровно в полночь по главной улице городка проходит процессия. Десятки молодых людей крутят на длинных веревках горящие, пропитанные смолой, тюки в оплетке из металлической сетки. А вот в Глазго, втором по значению шотландском городе, толпа подвыпивших людей традиционно собирается у конной статуи короля Вильгельма III в центре города. По поверью, он должен ровно в полночь слезть с коня, и все надеются получить возможность пожать бронзовому королю руку. Вот и скажи после этого, что шотландцы не суеверны. Ни один Хогманей не обходится без старинной застольной песни «Auld Lang Syne» за прежние времена. Сразу после 12 удара часов в полночь вся Шотландия затягивает ее. Долгое время считалось, что текст песни написал шотландский народный поэт Роберт Бернс. Однако сейчас доказано, что песня существовала задолго до него. Бернс добавил к ней лишь 2 куплета. Так или иначе, в переводе Машака первые строфы звучат так. «Забыть ли старую любовь и не грустить о ней? Забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней? За дружбу старую до дна, за счастье прежних дней. С тобой мы выпьем, старина, за счастье прежних дней».
For all long syne, my dear, for all long syne, we'll take a cup of kindness yet, for all long syne. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all long syne?
Шотландский праздник Хогманей в рассказе Джерри Миллера. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. Весь прошедший год в больших и малых итальянских городах проходили выставки русского искусства. С панорамным обзором наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
Русская Италия – понятие еще не вполне оформленное и зыбкое, в отличие, скажем, от русского Парижа или русской Праги. Но для удобства будем им пользоваться. В 2007 году русская Италия явила, собственно, итальянская Италия немало нового, в самой разной форме. Остановимся на деятельности выставочной. В течение всего года там и сям, в разных углах длинного апеннинского сапога, вспыхивали очаги русского искусства, у которых обогревались местные аборигены. Казалось, искусство у итальянцев не занимать, но Россия – страна молодая, большая, дерзкая, и за последние пару столетий написала картин и изваяла статуи много больше, чем итальянцы, над которыми, к тому же, тяготеет груз великого прошлого. После Леонардо, Боттичелли, Микеланджело не просто вновь припасть к мольбертам и мраморным глыбам. Нация вправе отдохнуть и полюбоваться творчеством других наций, которым еще рано отдыхать или которые отдыхать не умеют. Без ложного патриотизма заявлю, что русская Италия по числу выставок держит приоритет, уверенно обгоняя китайскую, арабскую и прочие Италии. Чтобы посмотреть наше отечественное искусство, и в Россию ездить не надо. Достаточно совершить тур по Апеннинам, и перед вами предстанет широчайшая панорама нашей цивилизации за последнюю 1000 лет. От творений безымянных иконописцев до медьков и современного питерского артиста с псевдонимом Африка. Предоставим умозрительно эту блестящую панораму. И не в хронологическом порядке итальянских выставок, а по хронологии нашей культуры. Отчет, конечно, с икон. Их можно было увидеть в 4 городах, по меньшей мере. Начнем с того, что в Италии есть 2 постоянно действующих музея русской иконы. Первый находится в городской галерее местечко Печчеле, что под Пизой. Он возник на основе иконописного русского собрания одного итальянского журналиста и деятеля культуры Франческо Бегаццо. Ныне он трудится на посту атташе по культуре при итальянском консульстве в Петербурге. Ядро этой коллекции путешествует по миру. В прошлом году побывала в Америке. Музей Печчеле принимает и другие коллекции в свои стены. Этой осенью его сотрудники, назовем имя Дарьи Мальцевой, некогда работника Русского музея в Петербурге, устроили тематическую экспозицию о святом Георгии. Славный победоносец, будучи покровителем Москвы и в целом будучи небесным героем, получил тысячи и тысячи образов на нашей земле, многие из которых можно было посмотреть этой осенью в Пизанском краю. Другое место – Виченца и ее барочный дворец Леоне Монтанари, принадлежащий могучему банку Интеза, то есть Союз, объединение. Так получилось, что 10 лет тому назад дирекция банка остановила свой взгляд на одной частной коллекции русских икон. Закупленная коллекция приумножалась на международных аукционах и ныне в ней исключительно шедевры, представляющие почти все отечественные школы с XIII по XX век. Из России принципиально ничего не вывозилось, дабы избежать упреков, а то и неприятностей. Сейчас, кстати, в Италии коллекционеры икон ведут себя необыкновенно тихо. Не без влияния российских властей тут установлен строгий контроль за происхождением икон. И несколько раз, когда владельцы икон на выставках не смогли предъявить квитанции об официальной покупке, иконы просто реквизировали и отсылали в Россию. Выставка Виченцы этого года «Революция образа. Раннехристианское искусство между Римом и Византией» посвящена важному этапу в мировой художественной культуре – переходу от античного искусства к христианскому с некоторой долей преемственности. Эту преемственность и вместе с тем революционность и выявляла новая инициатива. Как всегда, банку важно задействовать и собственные русские иконы. В связи с этим особая секция выставки каталога была отведена античным и классическим мотивам в отечественной иконописи.
Русское искусство на Апеннинском полуострове. Год 2007. С итогами наш итальянский корреспондент Михаил Талалай.
Колоссальная выставка икон прошла этой весной в Баре. Посвящена она была, естественно, одной фигуре – святому Николаю Чудотворцу, мощи которого уже почти 1000 лет почивают в этом городе. Барийцы впервые собрали такую экспозицию, отдав под нее самый главный и объемный памятник города – Швабский замок. Иконы прибыли со всего мира, и гвоздем выставки стали образы из Синайского монастыря Святой Екатерины. Но и наших отечественных икон было немало. Их привозили последние 2 века паломники и оставляли в дар базилике святого Николая. Самые ценные из них представлены постоянно в местной ризнице. В ноябре в Милане можно было осмотреть фрагменты одной из самых крупных частных коллекций икон – венецианца Давида Орлера. Орлер не только коллекционер икон и антиквар, но и плодовитый художник. Большой русофил этим летом он сподобился первой персональной выставке Петропавловской крепости на Неве, о чем Радио Свобода уже рассказывала. Иконы стали предметом большой коллекционерской страсти Орлера. Некоторые называли это безумием. Они заставили его проехать значительную часть Европы в поисках потомков семейств, выехавших из России после революции. Проживая в Венеции, Орлер каждую осень показывает свои новые поступления в Милане, в этом крупнейшем мировом центре купли-продажи. После средневековых икон приходится сделать скачок в XIX век. Впрочем, можно задержаться в веке XV у фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре. Сами фрески, понятное дело, не привезли, но выставили в этом ноябре прекрасный цикл их фотографий, сделанный москвичом Юрием Холдиным, увы, недавно трагически погибшим. Выставку смонтировали в честь особого события русской Италии. Православной церкви в Южном Тироле, в городке Мирано, исполнилось 110 лет. Получился отличный праздник вместе с песнопениями, выставкой, камерной музыкой и банкетом. Перейдем к веку XIX. Даже передвижники, вроде бы надоевшие на родине, оказались востребованными. Их картины, и не только их, но и мир искусников и прочих, пришли совсем с неожиданной стороны. Экспозиция «Веритая делеца», «Реализма Руссо», то есть «Истина и красота», «Русский реализм», развернута с ноября по январь в городке Потенца, что в Лукании, на самой подошве итальянского сапога. Туда прибыло 1000 картин отечественных мастеров рубежа XIX-XX веков. Но удивительно не то место, куда они прибыли, а откуда. Из латвийской столицы, Риги, оказывается, главные сокровища Национального музея латышского искусства принадлежат художникам русским. Они попали в Ригу разными путями, в том числе и путем командным. Советские руководители культуры полагали, что и периферии Советской империи должна иметь богатые музеи, и посылали туда приказным порядком разного рода артефакты. Еще одна неожиданная выставка с общеитальянским резонансом. Картины Марко Ротко, русского художника еврейского происхождения. Его слава на Западе с каждым годом набирает все новые обороты. Персональной выставкой «Ротко» в Риме открыли центральный выставочный зал, долгие годы проходивший реставрацию. Его картины привез из Америки сын маэстро. Осенью в Италии произошел некий взрыв отечественного музееведения. В городе Феррара открылся в необыкновенно торжественной обстановке филиал Петербургского Эрмитажа, и мы об этом подробно рассказывали. Но днем раньше в городе Верона не менее торжественно открылась грандиозная экспозиция из Московского музея изобразительных искусств имени Пушкина. Журналисты в оба города, понятно, не успели. По большей части они приехали в Верону на москвичей, а на встречу с петербуржцами на следующий день не успели. Некоторые в этом усмотрели традиционное соревнование между двумя столицами на новой территории. Пушкин, как здесь называют Московский музей, привез картины итальянцев из своего собрания. Город Милан всегда старался дать что-то современное. Этим летом он устроил экспозицию бумажного архитектора Ивана Леонидова. О ней мы тоже сообщали. А в ноябре и декабре книжную выставку, посвященную 50-летию выхода в свет «Доктора Живаго», выпущенного со скандалом миланским издательством «Фельтринелли». Курировал ее знакомый нашим слушателям профессор Стефано Гардзони. Обо всех обстоятельствах этой легендарной заграничной публикации мы надеемся прочесть в одной новой книге, которая вот-вот должна выйти в России. Самая последняя экспозиция открылась на днях в Раверетто, музей современного искусства «Март», и продлила панораму нашей цивилизации до самых последних дней. Ее титул «Арте контро», то есть «Искусство против». Среди имен Эрнст Неизвестный, Анатолий Зверев, Оскар Рабин, Сергей Бугаев и иные. Мне известны и персональные выставки ряда современных художников, имена которых пока мало что говорят широкой публике. Подождем их вхождения в исторический пантеон, пока же скажем им грация за вклад в общее дело русской Италии.
Русско-итальянская выставочная панорама в рассказе Михаила Талалая. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час поверх барьеров».
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Пакистане обе крупнейшие оппозиционные партии примут участие в парламентских выборах, перенесенных с 8 января на 18 февраля, хотя ранее оппозиция подвергла резкой критике это решение властей. Исламабад объясняет перенос выборов обострением ситуации в стране после убийства ведущего лидера оппозиции Беназир Бхутто. Президент Пакистана Первез Мушарраф заявил, что британская полиция окажет помощь в расследовании убийства Беназир Бхутто. Ее сторонники отвергают версию властей о причастности талибов к покушению. В 2007 году при исполнении профессиональных обязанностей в мире погибли 86 журналистов, более половины из них в Ираке. Как говорится в докладе организации «Репортеры без границ», среди самых опасных для журналистов стран – также Сомали, Пакистан, Шри-Ланка. В Пензе сгорел областной драматический театр. Жертв и пострадавших нет. Россия обвиняет Эстонию в затягивании расследования обстоятельств гибели россиянина Дмитрия Ганина в результате апрельских беспорядков в Таллине. Об этом заявил представитель МИД России Михаил Камынин. «Нафтогаз Украины находится на грани банкротства», заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко после встречи с руководством компании. По словам Тимошенко, весь гаш в хранилищах компании принадлежит сомнительным криминальным структурам. Число жертв беспорядков в Кении превысило 300. Волнения начались после объявления итогов выборов президента, которые не признала оппозиция. Власти Шри-Ланки объявили о прекращении перемирия с повстанцами.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Новый год откроет Михаил Булгаков. Его портрет представит Борис Парамонов.
Михаил Афанасьевич Булгаков – имя в русской литературе культовое, причем не только в высших слоях интеллигенции, но и в самой широкой читательской массе. Приехав из Киева в Москву в самом начале 20-х годов, Булгаков оставил медицину, свою первоначальную профессию, и ушел в литературу. И поначалу встретил его блестящий успех. Нашумела его повесть «Роговые яйца» – фантастический рассказ о том, как гигантские змеи, выращенные профессором Персиковым, вышли из-под его догляда, попали в руки неких самоуверенных, но неумелых людей в черной коже, то есть чекистов, и двинулись на Москву, по пути уничтожая все, что движется, в том числе легендарную Первую конную армию. Столицу первого в мире пролетарского государства спасли внезапно ударившие морозы. Схема повести совершенно открыто указывала на войну миров Уэллса, но эту схему Булгаков сумел наполнить самым что ни на есть актуальным содержанием. Намек был сделан устрашающий. Вот к чему приведет страну руководство людей, захвативших весь аппарат высокой культуры и не озабоченных ничем, кроме своих темных целей. Без старинных профессоров, вне руководства вековыми нормами культуры, гибель принесут стране самозванные правители в кожаных куртках. Косность природы, то есть веками сложившийся строй жизни, был взят со знаком «плюс», как написал о повести Виктор Шкловский, страшно задетый его сатирическим описанием в другом сочинении Булгакова «Белая гвардия». И эта оценка звучала негативно в устах авангардиста-теоретика Лефа. По существу, обвинив автора «Роковых яиц» в плагиате, Шкловский снисходительно закончил: «Булгаков способный парень, но его успех – это успех, приведенный вовремя цитаты». Булгаков наращивал успех, продолжая писать и, когда удавалось, печатать сатирическую прозу и пьесы. Его пьеса «Зойкина квартира» шла с аншлагами. Описание быта успокоенных победой коммунистов в условиях пресловутой передышки «НЭПа». Стоит привести один диалог из этой пьесы. «Володя, тебя же в 19-м году расстреляли в Баку». «Ну и что? Разве человек, расстрелянный в 19-м году в Баку, не может появиться в 23-м в Москве?» В это же время Булгакову удалось напечатать первую часть романа «Белая гвардия» о Киеве во время гражданской войны. Полностью роман вышел в эмигрантском издательстве в Риге и доступен тогда был, конечно, всем. Не было еще железного занавеса без щелей. И этот роман лучший в стране художественный театр предложил автору переделать в пьесу. «Дни Турбиных», так называлась пьеса, стали тем, что по-английски называется «мгновенная классика», «instant classic». На сцене была создана ностальгическая картина мирного довоенно-дореволюционного жития, каким-то чудом сохранившегося в благородной семье Турбиных среди разгула петлюровских самостийников и на фоне еще больших бедствий, идущих из Москвы. И уже бронепоезд «Пролетарий» вышел на ближние подступы к городу.
«Никогда не сдергивайте абажур с лампы. Абажур священен. Никогда не убегайте крысей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте, пусть воет вьюга, ждите, пока к вам придут. Башни, тревоги и оружие человек воздвиг, сам того не зная, лишь для одной цели — охранять человеческий очаг и покой. Из-за него он воюет, и, в сущности говоря, ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует».
Среди тогдашних булгаковских триумфов случались и неудачи. Повесть «Собачье сердце» не была допущена к печати. Это выдающееся произведение в том же жанре сатирической фантазии, что и «Роковые яйца». Собака Шарик, превращенная профессором Преображенским в гражданина пролетарского происхождения Шарикова, вечный образ советской коммунальной жизни, устроенный большевиками на развалинах прежней культуры. Конечно, эта вещь, как тогда говорили официозные критики, классово-враждебна по отношению к победившему пролетариату, а точнее к однопартийной диктатуре большевиков. По-другому сказать, Булгаков показал, что собака не всегда друг человека. Ополчались и на дни Турбиных. Даже бедный Маяковский лаял, демонстрируя коммунистическую правоверность. К началу 30-х годов Булгакова по существу вытеснили из литературы. Он написал Сталину, рассказав о своих бедах и попросив отпустить его за границу. И тут последовало чудо. За границу вождь его не отпустил, но дни Турбиных разрешил к дальнейшим представлениям, и спектакль шел вплоть до войны. Сталин сам на нем побывал 14 раз. Ему нравилось смотреть на знаменитый абажур и критоновые занавески. Булгакову была навязана роль привилегированного лагерника, тискающего пахану Роман. И ведь в то время Булгаков, если употребить те же термины, тискал еще один роман, бессмертную мировую классику «Мастера и Маргарита», книгу, увидевшую свет только в 1967 году, через 27 лет после смерти писателя. О «Мастере и Маргарите» говорить не надо, настолько эта вещь известна всем. Такой вокруг нее создался культ стихийным поклонением читающих масс. Но роман продолжает оставаться загадкой. Кто в самом деле таинственный Валант, этот то ли посланец сатаны, то ли сам сатана? И часом не Сталин ли это, спасший писателя, отправив его на сравнительный покой сцены и кулис художественного театра? Исследователи давно уже выяснили, что одна из главных сцен романа «Бал у сатаны» прообразом имеет знаменитый в истории Москвы прием в американском посольстве весной 1935 года, устроенный первым послом Соединенных Штатов в СССР Уильямом Булитом. Теперь стали подумывать, что булгаковский Валант – это никто иной, как тот самый посол Булит. Александр Эткинд в книге «Приглашение к путешествию. Русско-американский травелог» пишет.
Как раз в этой последней редакции прежний оперный дьявол стал центральным героем, воспроизводя характерное для Булита сочетание демонизма, иронии и большого стиля. Дьявол приобрел человеческие качества, которые восходят, как представляется, к личности американского посла в ее восприятии Булгаковым. Могущество и озорство, непредсказуемость и верность, любовь к роскоши и цирковым трюкам, одиночество и артистизм, насмешливое и доброжелательное отношение к своей блестящей свите. Булит тоже был высок и лыс и обладал, судя по фотографиям, магнетическим взглядом.
Булгаков часто задавал своим посетителям вопрос.
«А кто такой Валант, как по-вашему?» Гости отвечали «Сатана», и хозяин оставался доволен. Правда, в булгаковском тексте это говорится настолько прямо, что непонятно, зачем вопрос. В нашем ответе, частичном, как любой ответ, Валант оказывается Булитом, безумной мечтой мастера, эмиграция, а роман читается как призыв о помощи. Неважно, будет ли она потусторонней или иностранной, гипнотической, магической или реальной, чем бы ни был покой Валанда на том свете, земное его подобие очевидно. Это заграница, эмиграция.
Действительно, Булгаков не только побывал на знаменитом приеме, но и лично общался с Булитом во все время его пребывания в Москве. И как раз в это время еще раз ходатайствовал о выезде за границу, в чем ему было отказано. Конечно, слушать Шуберта можно было и в Москве, и ходить в сотый или двухсотый раз на собственную пьесу. Но больше Булгакову нечего было делать в Москве, и он умер в возрасте 49 лет. За границу и в повсеместную славу он попал уже в посмертном своем существовании. Интересно, что сейчас с музеем «Дом Турбиных» в Киеве?
Портрет русского европейца Михаила Булгакова представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. для Турции праздник Нового года постепенно приобретает общие европейские черты, рассказывает наш стамбульский корреспондент Елена Солнцева.
Развлекая пассажиров, стамбульские таксисты громко включают веселую музыку. Старушки выгуливают ангорских кошек в теплых зимних одеждах, прохожие тащат в серых пакетах розовощеки и апельсины, из хозяйственных сумок торчат головешки сырого сельдерея, из которого в зимнее время готовят киревиз – турецкое национальное блюдо, которое традиционно едят зимней порой и обязательно ставят на праздничный стол. Новый год долгое время оставался в Турции неизвестным праздником. Елки, новогодние застолья, праздничные фейерверки, конфетти оставались элементами чуждой европейской культуры. В праздничную ночь, поиграв партию-другую в нарды, восточные шашки, ложились спать ровно в 12 по старинке. В начале 20-х годов прошлого века основатель Светской Турецкой Республики Ататюрк объявил о введении григорианского календаря и начале нового европейского летоисчисления. 1 января объявили праздничным выходным днем, турецкие домохозяйки, любительницы чистоты и порядка, выгодно использовали это время для уборки своих квартир. До сих пор в первый день Нового года можно наблюдать, как турчанки вывешивают ковры на подоконниках и балконах. На холодном морском ветру вязаные суровой ниткой килимы пропитываются запахом йода. В новогодние дни замирает жизнь в стамбульских музеях. По специальным технологиям раз в год стираются шторы, салфетки и коврики османских султанов, выводят моль из залежалых султанских ковров, проветривают дворцовые комнаты, вытряхивают султанские челмы, каждая из которых весит несколько килограммов. Служитель музея Топкапы Палас Ахмед.
Тратятся миллиарды лир на борьбу с домашними насекомыми. В дворцовых норках поселяются многоножки, любители влажного морского климата и тараканы, которые по местному обычаю приносят беду. Нельзя пользоваться ни стиральными порошками, ни отбеливателями. Все это разрушает ветхие волокна. Прежде чем начать стирать, раритетные вещи обязательно замачивают в холодной воде в больших чанах с добавлением морской соли, чтобы отошла пыль.
Новогодний ужин начинается обычно с чашки томатного супа с добавлением лимона и различных восточных специй. По 5-6 часов хозяйки тратят на приготовление баклавы – блюда из бобовых, которое идет вместо соуса к американским панкейкам. Правда, в последнее время многие переходят на облегченный вариант кухни. На праздничных столах – наскоро сооруженные гамбургеры и картофель фри. Американский кофе-латте вытесняет классический турецкий напиток. Молодежь забывает о старых традициях, жалуются старики. Пожилые матроны, однако, как и прежде, тратят немало времени на приготовление старинных традиционных блюд. За несколько дней до Нового года готовится ашюре – блюдо, которое, по легенде, впервые приготовил Ной, чтобы накормить находившихся в ковчеге животных. Он собрал все, что осталось в мешках – сухофрукты, пшеницу, фасоль – смешал и приготовил это сладкое блюдо. В Турции ашюре символизирует богатую, сытную жизнь. Домохозяйка Зейнеп выучила рецепт блюда от бабушки.
Ашюре готовится много часов. В исламской религии есть особое время, когда готовится это блюдо, но в нашей семье его ставят на новогодний стол. Я впервые приготовила ашюре, когда вышла замуж. Ожидали гостей, моя свекровь заболела, я осталась одна. Помню, промучилась много часов. Нужно было замачивать на ночь фасоль, сухофрукты, пшено. Все это потом варила много часов в большом казане. Приготовила блюдо, упала с ног и заболела. Зато всем понравилось.
Слушающие классическую музыку дети поедают в огромных количествах семиты, турецкие баранки, завернутые в яркие пакеты с новогодними пожеланиями мутлу еллар, счастливого Нового года. Насытившись лукумом, курабье и тягучим, как карамель, турецким мороженым, детвора отправляется в музей игрушки, открывшийся в минувшем году. Добродушный хранитель музея, поэт Суней Акзадж-Кокон, собрал более 4000 игрушек из разных стран. Ковбои из Дикого Запада соседствуют с куклами Барби и космическими ракетами, демонстрирующими приземление на Луне. Кружащие марионетки танцующих дервишей изготовлены на известной фабрике игрушек султана Сулеймана. Старинные анатолийские куклы с грустными глазами, предназначенные для жен падишахов, символизируют их печальную судьбу. Есть в музее и кукольные домики, и большие носатые северные олени, и рождественская колыбель Иисуса Христа. Статный Дед Мороз с бородой в инее совсем не похож на поддельного в китайских одежках. Увидев игрушку Снегурочка из России, турецкая девочка восклицает: «Вот это да!» Ученица третьего класса Айше.
Эта кукла похожа на Барби в зимней одежке или на Деда Мороза с хвостиками. Нам объяснили, что это его внучка, которая сделана из снега. У нас есть Кар Адам, снеговик, а в России такая же красивая девочка. Как только я увидела эту игрушку, захотела ее купить. У нас есть знакомые в России, обязательно попрошу их об этом. Каждый год мои родители кладут под елку подарки. В этом году мне подарили новые тапочки и пенал.
Новогодний Стамбул может конкурировать со многими европейскими столицами мира. На улице около 15 градусов тепла, магазины, кафетерии, аптеки, службы быта украшены Дедами Морозами, елками и праздничными приветствиями. Новогодние традиции в Турции приживаются довольно быстро. Медленно, но верно, страна поворачивается в сторону Европы. Вот и местная детвора напевает отуреченную американскую песенку о Деде Морозе.
Dolur hep yollar, koşun çocuklar, bekler kızaklar. Yapalım kardan, koca bir adam, şarkılarla geldi işte beklediğim. Yeni yıl, yeni yıl, hoş geldin bize, mutluluk baş getir tüm ülkemize. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh it's bright, it's moonlight, no one hurts up on sleigh. Hey!
Новый год по-турецки в рассказе Елены Солнцевой. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. Француз за столом. Традиции и день сегодняшний. Дмитрий Савицкий.
В каждой стране в первых числах января у населения свой цвет лица. Во Франции он чаще всего зеленоватый, и это не вина зеленого змея. Французы страдают гораздо больше от переедания, чем с перепою. В стране существует медицински не совсем оправданное выражение «crise du foie» – печеночный криз. Поэтому в послепраздничные дни аптеки делают большие деньги на лекарствах, в состав которых входит питьевая сода. Именно по этой же причине раскупаются тоннами бутыли минеральной воды «Сантьор» и «Виши Селестан». Мучаются французы в конце года дважды – на Рождество и на Новый год. Соответственно, русские во Франции 4 раза, но гидрокарбонату натрия к питьевой соде почему-то не прибегают. Новогоднее, как и рождественское застолье, длится часами, и в меню его даже в скромных семьях входит от разумных 3 до 9 блюд. Еще совсем недавно королевой новогоднего стола была индюшка. Нынче она понижена в ранге, и место ее занял каплун из Бреста, фаршированный каштанами, гусиной печенкой и трюфелями. А также дичь, фазаны, куропатки, перепелки, но особенно лань и дикий кабанчик. Праздник обычно начинается с аперитивов, шампанского, белых вин и холодных закусок. Это либо устрицы и морские ежи, либо семга, либо гусиная печенка, фуагра, самых разных сортов, от домашнего приготовления до перегорской с трюфелями и до самой дешевой спрессованной, а не цельной. Огромное внимание уделяется хлебу. Традиционный хрустящий белый багет постепенно вытесняется хлебом из смешанных крупного помола зерновых, а также ржаным и гречишным. Под устрицы и семгу идет холодное сухое вино или шампанское, под фуагра – полусладкие сатерны. Французов любого социального уровня не нужно учить, что, как и с чем идет. Это гастрономическая азбука, усвоена с детства и, хвала небесам, еще не утеряна. Дети чаще всего сидят вместе со взрослыми за одним большим столом, и иногда целых три поколения осваивают все же не такую уж простую науку приобщения к французской кухне. Но отметим первый юбилей 2008 года. Ровно 80 лет назад в парижском издательстве «Фламарион» вышла главная французская кулинарная библия «Али Баб». Это было первое и до ныне легендарное издание в 1282 страницы. Самое первое издание «Али Баба» увидело свет 100 лет назад, но насчитывало всего лишь 300 страниц. Вторая кулинарная библия Огюста Эскофье на 4 года старше «Али Баба» и на 300 страниц худее, но Огюст Эскофье в 13 лет в 1859 году уже работал поваренком у дядюшки в ресторане Франсуа в Ницце, а в 1884 году был шеф-поваром парижского Рица. В это же самое время таинственный автор «Али Баба» искал золото в Южной Америке, нашел залежи угля на берегах Магелланова пролива и предложил построить шахту, чтобы снабжать топливом через пролив идущие пароходы. Если с Огюстом Эскофье все ясно, кем же был Али Баб? Вот что писал про него один из его биографов.
Анри Жозеф Северан Бабинский, настоящее имя Али Баба, появился на свет 2 ноября 1855 года в Париже. Он был сыном польских беженцев, получивших политическое убежище во Франции после того, как польское восстание 30-31 годов было подавлено царскими войсками. Отец Али Баба был инженером. По его стопам пошел и сын, с отличием окончивший в 1878 году престижную высшую национальную школу шахт. Али Баб, настоящий гигант, стойкий, выносливый геолог, путешествовал по всему миру. 15 лет разрабатывал месторождение руд в Гвиане, искал золото и серебро в Патагонии, Сибири и Южной Африке, осваивая заодно и совсем иные природные залежи, национальные кухни стран, в которых ему пришлось побывать. Во время отпусков он уже исключительно с целью гастрономической колесил по странам Средиземноморья, особенно по Турции. Выйдя на заслуженный отдых, Али Баб приступил к созданию практической гастрономии, которая во второй редакции достигла почти что 1300 страниц.
О самом себе в пяти предисловиях Али Баб, это его студенческая кличка, не пишет ни слова. Зато он дарит читателю чудесное исследование мировых кулинарных традиций. От египетской, ассирийской, индийской, персидской, греческой, римской и до, само собой, древних галлов, Галлии, времен Римской империи, средневековой Франции, кухни Ренессанса и XIX – начала XX века.
В эпоху, предшествующую нашествию римлян, галлы употребляли в пищу хлеб, молочные продукты, яйца, овощи, лук, запеченный под слоем пепла, свинину, птицу, рыбу, а из специй больше всего ценили шафран. Соль была в ходу, мед, уксус, пиво и вино. В эпоху династии Меровингов галлы уже научились готовить соусы из бульона, ароматных трав и вина. Появился горошек, чечевица, бобы, фасоль, красная и белая капуста. Сыр часто приправлялся сладким фенхелем, из лепестков роз и из фиалок варилось варенье. Григорий Турский, теолог, историк, епископ города Тура в VI веке, упоминает в своих записках рецепты куриного супа стола короля Хильперика I. Как и у римлян, знать обедала и ужинала под музыку. При каролингах на столе появилась морковь, цикорий, репа, крес-салат, кервель. В монастырях на праздники впервые стали подавать мясные и рыбные паштеты. Столовая посуда становилась все роскошнее, и франкфуртский консилиум вынужден был призвать священников вернуться к простоте и трезвости. Именно в ту эпоху были изданы первые европейские законы против роскоши.
Для Али Баба современные гастрономические времена начались при Карле VII. Он описывает 15 соусов, известных в эпоху Рабле, мороженое и щербеты, завезенные во Францию Марии Медичи, и зверский аппетит короля солнца Людовика XIV, ко столу которого до 8 раз в день подавалось по 20-30 блюд. Но книга лишь предваряется историей мировой и отдельно французской кухни. Это действительно практическая гастрономия. Анри Бабинский подробно разбирает термины французской кухни, по большей части просто непереводимые, рассказывает о продуктах и способах их разделки и приготовления и, наконец, переходит к самим рецептам. Будучи серьезным гурманом и гурме, но также и человеком чрезвычайно современным, он добавил к третьему изданию «Гастрономи Пратик» главу о похудении, а к пятому – исследование о французских винах, за что получил премию Комитета виноградарей и приз в 10 тысяч франков. В заключение, возвращаясь к праздничному столу, скажу, как французы, объевшись до серьезного одурения, умудряются вновь приступить к пиршеству. Они устраивают себе, как они говорят, «тру норман» – нормандскую дыру. Делается это с помощью рюмки старого нормандского кальвадоса. Второй способ – заведенный при дворе все той же Марии Медичи щербет. Как поясняют врачи, в обоих случаях происходит некая анестезия, и переполненный желудок больше не сообщает голове об отсутствии свободного места.
Французский праздничный стол в рассказе Дмитрия Савицкого. На этом мы заканчиваем первый в новом году выпуск «Европейского часа поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».